всегда.
Слава Богу. В Доме Божьем всегда хорошо. Аминь.
Аминь.
А когда праздник Хвалы, еще и вкусно. Да? А мы можем повторить. А мы рады, да. Но я рад, что у нас есть прекрасные хозяйки, которые очень-очень вкусно готовят. Но у нас есть еще очень прекрасный наш шеф-повар, Господь Иисус, который очень-очень вкусно нас кормит духовно. Аминь. Нету ни одной духовной такой пищи, которую бы мы могли вкушать, которая была бы вкуснее, чем та пища, которую дал нам Господь Иисус, которую нам приносит Дух Святой. И это прекрасно, что мы можем насыщаться благами Божьими, питаться Словом Божьим и быть людьми Божьего Завета. Слава Богу! Мы, конечно, все люди, и у нас у всех есть, ну, как говорится, жизнь, да? И жизнь, которую мы начинали, которую мы помним, которую мы не помним, какие-то события, молодость, юность, да, особенно постарше поколение. Чем больше человек живет, тем больше у него опыта прошлой жизни, да? И наше прошлое, оно прекрасное должно быть, казалось бы, но оно не всегда у нас было прекрасным. Вспоминая наши дела, которые мы творили, так сказать, до того, что мы пришли к Богу, они не всегда были хорошими. Вот, ну, мы, я не знаю, может, кто-то родился в семье верующих, может быть, так. Ну, поднимите руки, у кого в жизни до Иисуса Христа были дела не совсем хорошие. У всех были, правда? Все мы делали какие-то дела. И иногда верующие люди, когда приходят к Иисусу Христу, они очень часто живут под гнетом, под каким-то таким давлением за свою прошлую жизнь, за неправильные свои дела, забывая о том, что Иисус, Он уже простил. Иисус забрал твои грехи, твои прегрешения, твои ошибки. Он забрал твою всю грязь, которую ты делал неправильно, и дал тебе благословение и радость. Но при этом есть одно «но». И мы сегодня об этом поговорим. Проповедь моя называется «Прошлое не ошибка». Прошлое – не ошибка. Какое бы оно у тебя ни было, может быть хорошее, может быть греховное, оно было плохим, но это не было ошибкой. Мы поговорим сегодня об этом. Аминь. Благослови Господь нас в этом понимании, дай нам заглянуть то, что было, понять, что есть, и видеть то, что будет. Благослови нас в этом познании, в этом понимании и сегодня, Господь. И Духом Святым наполняя нас и вразумляя нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Пророк Иеремия, 31 главе, 22 стихе, он говорит, «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь?» Бог спрашивает, задает вопрос, «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь?» То есть мы знаем, что вся книга пророков и пророчества, древние пророчества, когда говорится о дочери, о женщине, это как прообраз церкви. Но мы также должны рассмотреть в этот момент и свою собственную жизнь. Бог называет, неважно от какого ты пола, Он называет тебя дочь не потому, что посмеяться, что ты мужчина, а Он называет тебя женским полом. Нет. Мы должны увидеть духовную связь в этом. И Бог называет человека как дочь, которая... Дочь – это тот, от которого исходит продолжение рода. Это та, которая может родить. Поэтому, если ты и мужчина, и Бог говорит тебе, дочь, не обижайся, посмотри глубже. Это означает, что ты должен дать какое-то семя, ты должен дать какое-то продолжение. И он говорит, долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? И к церкви это также обращение, также сегодняшних дней. Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Бог говорит, Он сотворит нечто новое. То есть нечто – это то, что ты еще не знаешь. То, что ты даже не понимаешь, но ты должен знать, что что-то Бог сотворит на этой земле новое. И Он говорит, жена спасет мужа. Жена спасет мужа. Как в прямом отношении, я так вижу, в сегодняшнем христианстве, так и в духовном смысле. Вы знаете, что по статистике сегодня 85% спасения, спасенных, это через евангелизацию женщин. Ну, это не то, что я хочу опозорить мужчин. Но по факту женщина, она более чувствительна, у нее сердце матери. Поэтому дочь, он обращается когда к дочери, он обращается как к будущей матери, как к будущей жене. И то, что испытывает женщина по отношению к детям, к мужу, мужчины этого не испытывают. И поэтому Бог, Он ставит женщину выше мужчины в духовном смысле. Но порядок в семье Он так и соблюдает, где мужчина глава и так далее. Я хочу, чтобы мы имели это правильное понимание к этому, чтобы мы не искали противоречий в Библии. Мы должны просто правильно понимать. И когда Бог говорит, жена спасет мужа, то Он также и говорит, что только церковь может дать спасение жителям этой планеты, этой земли. Понимаете? Насколько великое пророчество. Но суть в том, что Бог, Он показывает через пророка, и проказывает и в наши дни, что придет время, когда Он даст тебе нечто новое. Нечто новое. И посмотрите, что говорит Иисус. Он собирает народ, вокруг Него Его ученики, и Он рассказывает им, что такое Царство Божье. И Он рассказывает, приводит притчи, приводит примеры, разъясняет им. И вот в Евангелии от Матфея, в 13 главе 49 стиха, по 52. Евангелие от Матфея, 13 глава, 49-52. Иисус, рассказывая о том, что такое Царство Божье, Он разъясняет дальше и говорит, «Так будет при кончине века, когда изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных». Понимаете? Иисус, рассказывая о Царстве Божьем, говорит, что когда придет время, когда придет конец, кончина века, то время, которое мы уже сейчас, я уже уверен, что каждый из нас это ощущает, что это время действительно приходит. Потому что избываются и пророчества, и обетования Божьи исполняются, уже почти практически все исполнены. И время действительно приходит. И Бог говорит, что придут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус. Вот вокруг ученики. И Иисус их спрашивает, разъясняет притчами о приближении времени, о том, что такое царство. И вдруг Он их спрашивает. Поняли ли вы все это? Я не хочу сказать, что ученики там какие-то тупые или непонятливые. Нет. Но очень часто и среди верующих людей, разъясняя Евангелие, проповедуя, люди не всегда понимают. И среди нас есть, я уверен, что многие, кто не всегда понимает. Но что-то непонятно, что-то где-то упустил какой-то момент, да? И вот представьте, в этот момент я подхожу и спрашиваю, ты все понял? Вот ты где-то упустил момент, ну, к примеру возьмем. Где-то потерял эту волну, где-то ничего не понял, и я вдруг подхожу и спрашиваю, ты все понял? 90% скажут, да, я все понял. Да, вот слава Богу, что у нас есть интернет. Если мы не поняли, а сказали пастору, я все понял, что мы делаем? Мы дома берем проповедь, прослушаем ее, чтобы все понять, чтобы быть наученными. Ну, я так думаю, что так происходит. Может, я так надеюсь, что так происходит. Я не знаю. Да. А вот как быть с учениками, которые очень часто не понимали ни притчи Христа? Иисус иногда их даже упрекает. Вы непонятливы, вы маловеры. И вы не понимаете, я уже вам так объясняю доходчиво, а вы не понимаете. И тут вот он их спрашивает. Вы все поняли? 51 стих. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? И они говорят ему, так, Господи. Ну, а каждый себе то записал на диктофон, он дома придет, прослушает. И он говорит им, поэтому, то есть, если ты ничего не понял, ты и не поймешь. Но так как ты все понял, или дома прослушиваешь, и где ты упустил какой-то момент, то Иисус говорит, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Я хочу, чтобы мы сразу обратили внимание на слово «книжник». Это не та религиозная община людей, которую мы часто говорим «книжники и фарисеи». Да, в то время находились, были различные течения, саддукеи были, книжники, фарисеи. Но я хочу, чтобы вы знали, кто такие были книжники. Они старались не вступать в какие-то споры ни с саддукеями, ни с фарисеями. Это были люди, которые хранили Божье Писание с времен Авраама, из поколения в поколение передавая. Они старались не вступать в споры, редко получалось, конечно, но основная их функция – это было сохранить и передать Писание. Это были книжники. И эти книжники очень хорошо знали ценность Писания и Слова Божьего. Они очень хорошо знали, но где-то они подстраивались под то время, где-то были римляне, где-то были и религиозные лидеры Израиля, там, которые, может быть, что-то... Ну, никто не хотел вступать ни в какие конфликты. Но книжники... Почему Иисус называет именно о книжниках здесь, не о фарисеях? И он говорит, но всякий книжник, наученный Царству Небесному, потому что книжники, изучая Писание и сохраняя его, они больше всех понимали о приближении Царства Божия. Поэтому он говорит, что всякий книжник, наученный Царству Божьему, который познал, что есть Царство Божие, которые познали, что есть Мессия, он подобен, и приводит такой пример, он подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новой и старой. Кто такой хозяин? Хозяин – это не просто тот, кто владел чем-то, а хозяин – это, в первую очередь, это слово означает носитель ключей. Это тот, у кого были ключи. Человек, у которого что-то было, он носил с собой всегда ключи. Каждый из нас знает, что у нас, если есть машина, мы носим ключи. Если есть квартира, мы носим ключи. Мы хозяева своей квартиры, своей машины. Мы хозяины этого. Так или нет? И Иисус, когда говорит такие вещи, Он говорит, чтобы мы понимали, что если тебе даны ключи, а в данной ситуации тебе даны ты хозяин, и тебе даны ключи от Царства Божьего, то я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что если есть у тебя ключи, значит, ты хозяин своей жизни. Ты хозяин своей жизни. И как бы ты ни кричал и ни бил себя в грудь, что ты принадлежишь Богу, но ты хозяин своей жизни. И подчинить тебя Богу, себя Богу, или смирить себя перед Богом, это не от Бога зависит, а только от тебя. Поэтому Иисус в книге Откровений говорит, я стою у двери и стучу. Понимаете? Кто отворит мне? То есть, ты хозяин своей жизни. И в твоей власти пустить Бога в свое сердце или сказать Ему, я разберусь сам, Господь. Что часто мы, как верующие люди, и делаем, разбираемся сами. И живем какими-то давлениями, какими-то воспоминаниями. Это в нашей жизни, в нашем сердце, это постоянно варится, так сказать. И вот этот хозяин, говорит Иисус, он выносит из сокровищницы своей новое и старое. То есть, другими словами, этот стих мы должны увидеть так, что ты человек, который знает и хранит Слово Божье. Ну, в хорошем смысле слова книжник. Каждый верующий в Иисуса Христа, он своего рода должен быть книжником. То есть хранить Писание для того, чтобы его передавать кому-то. И хранить его в чистоте и святости, чтобы никто, никакая другая религия или никакие другие доводы чьи-то или философские не могли проникнуть в Писание. Ты должен хранить его. Хранить для себя в своем сердце и для своих детей. И он говорит, потому что ты научен, тебе открыто Царство Божье. Оно открыто для тебя. И у тебя есть ключи от этого Царства. Вы понимаете, какое доверие Богу? И он говорит, если ты таковой, то ты должен вынести, ну не просто вынести и выкинуть, а ты должен явить, выявить на свет, то есть вынести на свет свое новое и старое. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы, как люди веры, должны вынести и новое, и старое. Но старое не для того, чтобы ему поклоняться и им жить, а для того, чтобы оно было для нас как научение, и новое, чтобы оно было для нас как перспектива. И поэтому Иисус говорит, ты должен вынести из своей жизни, из своей сокровищницы, из своего разума, из своего сердца, неважно. Ты должен вынести и новое, и старое, и рассмотреть это все. Поэтому прошлое наше – это не ошибка. И когда мы выносим наше прошлое, мы не должны себя судить, мы не должны прошлым нашим жить и так далее, и так далее. Но то, что бы ни было в твоей жизни, оно всегда должно быть тебе в пользу. Даже грех, даже ужасный грех. Есть люди, которые совершали большие преступления в своей жизни. И потом приходили к Богу и становились и пастырями, или просто служителями, или просто искренними верующими в глазах Бога. Множество таких людей есть. Мы знаем, есть множество и наркоманов, которые приходят к Богу и прошлое, но вместе с тем мы должны понимать эту истину, что мы не можем дойти до этого момента и стать такими, какими мы есть, не пройдя то, что мы уже прошли. И вот очень хороший пример, что Бог... Он заботится о том, чтобы мы действительно выносили и новое, и старое. Потому что сам Бог контролировал твою жизнь. Ты думаешь, если ты сидишь в церкви, то это твоя заслуга? Нет. Бог знал тогда, когда ты совершал преступление или грех в своей молодости, или когда бы это ни было. Он знал, что Он обернет этот твой грех в твое благословение. Я когда-то очень часто вспоминаю свою прошлую жизнь. Мой папа был атеист, партийный человек, коммунист. И вот сейчас, я часто заглядывая назад, я всегда думаю, чего я не родился в семье верующих? Я так мало знал Иисуса. Я пришел к Богу, когда мне было уже там лет 40. Пришел к Богу, думаю, что вот если был бы я раньше. Но я всегда прихожу к одному и тому знаменателю, что если бы я был верующим с детства, наверное, я бы не был сегодня таким, какой я есть. И я уверен, что каждый из вас, также размышляя над своим прошлым, приходит к такому выводу. Если нет, то мы должны приходить именно к такому выводу. Потому что прошлое, какое бы оно ни было, я еще раз говорю, это не ошибка. Бог берет твое прошлое, показывает тебе для того, чтобы ты научился. Для того, чтобы ты научился, что есть плохо, что есть хорошо. Крошка, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Мы должны, просто заглядывая в наше прошлое, не тянуть его за собой. Мы об этом и говорим сегодня. Поэтому я еще раз повторяю, что Бог, Он заботится о твоем будущем, но вместе с тем Он показывает тебе, что все, что было в твоей жизни, это тебе будет во благо. Итак, мы берем пример нашего прадедушку Авраама. Книга Бытие, 17 глава, с 1 по 7 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я», то есть «Я есть» в оригинале, то есть «Я Бог Всемогущий, и вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов». То есть мы начали читать со слов Аврааму, было 99 лет. И Бог ему говорит: «Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Бог, Он обращается к Аврааму и показывает ему в этом разговоре, Он ему не показывает только лишь будущее. Он ему говорит: ты не будешь больше Авраамом, ты будешь Авраамом. То есть Он показывает, что Он переводит из одного состояния в другое. Из прошлого Он переводит его в какую-то новую, в новую будущность. Что-то в его жизни будет новое. Для каждого из нас мы должны понимать, что когда мы пришли к Богу, в нашей жизни должно начинаться что-то новое. Аминь. И мы продолжим читать дальше эту историю. Но прежде я хочу, чтобы мы заглянули в книгу пророка Исаия, 66 глава, 22 стих. Бог говорит Аврааму о завете вечном между ними, потомством его и между Богом. И здесь, спустя многое время, Бог говорит через пророку: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Вы понимаете, Бог обращается уже к тому народу, который уже весьма и весьма размножился. И в процессе, еще был в процессе размножения. И он уже тогда говорит ему: я сделаю новую землю, я сделаю новое небо, все будет новое, и всегда будут пред лицом моим, и вы всегда будете пред лицом моим, говорит Господь. И так будет и семя ваше пред лицом моим, и имя ваше. И все мы прекрасно знаем, что Иисус, он говорил, и в книге Откровения подтверждает, что на небесах пишется книга наших имен. Да? И когда мы знаем, что наши имена в книге жизни, то Иисус предупреждает: но смотрите, чтобы ваши имена не были вычеркнуты из книги жизни. Понимаете, о чем я говорю? То есть Бог, Он дает тебе будущее. Он говорит, что будет и новое небо, и новая земля, и будет все и для тебя, и для твоих детей, и имена ваши будут, все будет хорошо. Это продолжение тех слов, которые Он говорил Аврааму. Ведь на протяжении... Я просто почему я говорю эти слова и то, что Он говорил Аврааму? Потому что на протяжении многого времени Бог не изменил свое отношение никому из нас. Понимаете? Ни к Аврааму, ни к Израилю, ни к нам, детям Нового Завета. Бог по-прежнему старается, чтобы и мы, и наше поколение имели жизнь и жизнь вечную. Поэтому Он показывает нам прошлое. Как это делали наши отцы и праотцы, и наши прапрапрапрадеды. И вот дальше Он говорит Аврааму в книге Бытие, 17 главе, мы пропустим несколько стихов, из 15 по 21. Книга Бытие, 17, 15, 21. Дальше Он говорит. «И сказал Бог Аврааму, Сару же твою не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? Я хочу, чтобы мы сразу обратились к толкованию древних еврейских толкователей иврита и древнеарамейского языка, что в данном контексте, где мы читаем «и рассмеялся Авраам», это слово переводится как «возрадовался Авраам». Потому что мы его воспринимаем, это слово, когда в буквальном смысле слова, мы видим это «рассмеялся» как насмешку над Богом. Что ты такое говоришь, Бог? Ха, тоже мне. Ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Разве может быть у 90-летнего? Да? Но мы знаем, что Авраам, он ждал своего сына. Он ждал, с нетерпением ждал. Это еще одно свидетельство и подтверждение тому, что Авраам не рассмеялся с усмешкой, а возрадовался. Потому что он был человеком веры. И Бог это прекрасно знал, поэтому его рассмеялся, мы должны рассматривать не как насмешку, а как радость в его сердце. «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы и Измаил был жив пред лицом твоим, и сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. То есть вы знаете, да, Измаил, кто такой? Авраам не дождался и подумал, что, ну, как бы он ошибся, да, и взял служанку. И служанка родила сына, да? Ну, и, казалось бы, ошибка произошла. Нет. Мы сейчас увидим дальше. «И сказал Авраам Богу, а хотя бы Измаил был жив при лицом твоим. И Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его, и после него. И о Измаиле я услышал тебя, говорит Бог. Да, ты любишь его, твой сын. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой, говорит Бог, поставлю с Исааком». Понимаете? Измаил, родоначальник, да, сегодняшних мусульман, они все также являются детьми Авраама, а значит, нашими братьями. Но завет с Богом, Бог говорит, я поставлю с вами. Но Бог на протяжении истории, Он не против, чтобы в Израиль приходили иноплеменники. Это есть целая история, где Бог рассказывает, каким образом любой человек может прийти и стать частью Израиля. Ничего для этого не надо. Просто принять закон, который Бог дал Израилю, и все. Все очень просто. Сегодня многие люди приходят наоборот. Идут, вера, исламская вера. Я не против этой религии. Там очень хорошо воспитывают и доброту, и все это нормально. Я не говорю об агрессивном исламе, который убивает и так далее. Мы говорим о нормальных мусульманах. Многие переходят почему-то туда. У нас много знакомых ребят, которые абсолютно не связаны с восточным миром, но они принимают ислам. Но Бог говорит, да, это братья, это тоже мой народ. Но мой завет я ставлю не с ними, а с вами. Очень редко, когда мусульмане приходят и принимают Христа. Хотя на Востоке и очень много есть в этих мусульманских странах, подпольно собираются. Во многих странах это смертная казнь за христианство. Но собираются и верят в Иисуса Христа. И Бог не оставляет этот народ. Но сейчас не об этом. Поэтому мы должны увидеть в этой истории, что Бог показывает Аврааму, что у тебя есть прошлое, которое я прекрасно знаю. Все твои заботы о чем-то, о том, что было в твоей жизни, отдай мне, я позабочусь. С тобою же я заключаю завет, вечный завет. Поэтому Авраам – это был выход из прошлого в будущее. Он тогда был Авраам. И это, когда Бог встретился с ним, он ему показывал будущее. Но для того, чтобы войти в будущее, нужно дойти сначала до какой-то определенной границы. И так каждый из нас, понимаете? Потому что настоящее и будущее – это завет с Богом. А прошлое – это твой завет с тобой самим. Иисус говорит, все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу. Но когда пришел Иисус, почему-то мы все пришли к Нему. Мы уже не блуждаем, как овцы. Мы знаем голос своего пастыря. Мы знаем Его голос и идем за Ним. И у нас есть вера, что никто нас не похитит из Его руки. Понимаете? Но все мы блуждали, как овцы. Ходили каждый своим путем. Как ты хотел, так ты и жил. Чтоб ты так жил, как ты хотел. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали. Наше прошлое – это наше прошлое. А наше настоящее и будущее – это завет с Богом. Это завет с Богом. Существует проблема среди людей, которые уже вошли в этот завет. Но они в этот завет принесли эту проблему. Что это за проблема? Это проблема, что мы не всегда оставляем наше прошлое, но пытаемся нести наше прошлое с собой. Вы понимаете? Когда мы получаем обетование от Бога, мы хотим его иметь, так или нет? Каждый хочет иметь обетование от Бога, каждый из нас, правильно? Но мы иногда, не мы, конечно, это другие, иногда люди верующие, они хотят иметь обетование, не заключив завет с Богом. Они входят в свое будущее, они видят свое будущее, они, может быть, даже знают, но они не входят в завет с Богом. Поэтому на примере Авраама, когда Бог показывал Аврааму будущее и говорил, что от тебя будет множество людей, и он говорит, это мой завет с тобою. Он заключает завет с Авраамом. Я еще раз говорю, очень часто верующие люди, они хотят быть с Богом в завете, хотят иметь Божье обетование, и при этом, когда касается речь идет, чтобы быть с Богом в завете, сталкиваясь с трудностями, люди теряют обетование Божье. При этом называя себя, опять же, как будто бы все в порядке. Поэтому при заключении союза, что произошло с Авраамом, я имею в виду? Что произошло? Он из Авраама превращается в Авраама в глазах Божьих. Авраам – древнее имя, которое означает «отец высокий». Отец высокий или величавый. И имена, когда давали детям, родители видели в них какое-то, что-то видя в них, или какую-то перспективу, или что-то видели, на что-то надеясь на них, они давали имена своим детям. Ну, родители Авраама, видно, видели, может, он родился высоким, ну, когда ребенок рождается, он еще длинный, да, он еще не высокий. И они назвали его «отец высокий». Или они видели в нем величие, или хотели, чтобы он был каким-то величавым, и назвали его «отец величавый», что он будет отцом. То есть они уже в нем это видели. Но когда Бог заключает с ним союз, и он говорит, отныне ты будешь не Авраам, а Авраам, он даже дает новое имя ему. И говорит, ты будешь Авраамом, то есть отец множества. Ты не будешь уже отцом великим или величавым просто. Ты будешь отцом множества. Точно так и Сара. Когда Бог заключает завет, он Саре дает новое имя. И Сара, имя, которое означает «госпожа моя», он дает имя Сара, что означает «госпожа множества». «Весьма и весьма размножу, говорит Господь, и от Сары произойдет великие народы, племена, народы». То есть она будет матерью множества. И вы понимаете, каким образом произошло, что родился Измаил? Авраам, получив обетование, он принимает это обетование, и он ждет с верою, проходит год, проходит какое-то время, и Бог молчит. И Авраам, тогда он еще был просто Авраам, он принимает решение, так как он человек величавый, забывая обетование Божье, он принимает решение, ну, по законам, тем законам, тогда это допускалось, что ты можешь взять служанку, и она может родить сына, это будет как твой сын, и твоя жена, его усыновляет этого ребенка, и он получается как бы ее ребенок, но он как бы продолжатель рода. То есть это было нормально, здесь закон не нарушался. Но закон веры Авраама сам Авраам нарушил. И не дождавшись, Агарь, служанка его, служанка Сары, рожает ему ребенка, Измаила. И что происходит? Почему Бог молчал? Почему Бог допустил эту ситуацию? Ведь Он же Бог. Он же сказал Аврааму, от тебя произведу великий народ. И Авраам, не дождавшись, берет служанку для исполнения Божьего обетования. Он сам начал распоряжаться Божьим обетованием. Почему Бог молчал? Почему Бог допускает это? Я вам скажу почему. Потому что пока он был Авраам, не Авраам, а Авраам, в нем, внутри его сердца, в нем сидел Измаил. который не давал возможность Исааку появиться в этот мир. Это образ каждого из нас. Мы когда живем своей жизнью, и пока ты человек еще не завета с Богом, но ты пока еще человек, ну как бы ходишь в церковь, но как бы ты еще там, то в тебе сидит еще Измаил. Для того, чтобы появился Исаак у Авраама, ему надо было освободиться от Измаила. Ему надо было освободиться от семени, которое было неугодно Богу. Поэтому Бог молчит и ждет. Когда ты освободишься от своего Измаила и перестанешь своевольничать? И только тогда, когда ты свободен от семени Измаила, Бог позволяет семени Исаака прийти в этот мир. Поэтому Богу приходится иногда допускать в нашей жизни некоторые вещи, на которые мы смотрим, как на наше не очень хорошее прошлое, для того, чтобы вынуть из нас вот это, ну, образно говорю, Измаила. Для того, чтобы ты мог родить Исаака. Чтобы ты мог получить обетование завета. Пойми, если в тебе Измаил живет, хоть 20 лет ходи в церковь, но если в тебе еще живет Измаил, хоть ты уже и 20, и 40 лет ходишь в церковь, то у тебя нету завета с Богом. Это все слова. Может быть, даже желание, но это еще не вошло в силу. Вот почему Бог иногда закрывается и не упрекает за твои ошибки тебя. Потому что Он знает, что тебе, для того, чтобы что-то произошло Божье, тебе надо освободиться от своего прошлого, которое мешает тебе двигаться в настоящее и дальше в будущее. Поэтому каждый из нас должен извергнуть семя Измаила. Я говорю образно. Освободиться от всего ненужного. Тогда только лишь обетование завета, они начнут действовать в твоей жизни, то есть Исаак начнет проявляться в твоей жизни. Поэтому я говорю вам сегодня, что каждый из нас должен понимать, что прошлое – это то, к чему мы не должны быть привязаны. Верующие люди очень часто живут своим прошлым, они привязаны к своему прошлому. Но наше прошлое, оно нам необходимо. Послушайте внимательно. Мы не должны быть привязаны к прошлому, но оно нам необходимо для движения вперед. Нету будущего без прошлого ни у кого. Ни у кого. Поэтому Бог, Он допускает в твоей жизни и даже в жизни верующего человека, Он допускает какие-то вещи, чтобы они произошли, да для того, чтобы убрать из тебя, чтобы ты увидел, что ты что-то в тебе не то. Поэтому Бог готовит всегда сосуды для благословения. Как Он приготавливал Авраама, как Он приготавливал Сару, так Он готовит и каждого из нас для своих благословений. И если в твоей жизни благословение не действует, то не потому, что Бог не хочет, чтобы они действовали, а потому, что в тебе живет еще Измаил. Бог, Он смотрит на всю картину в целом. Я всегда говорю, Бог вне времени. Перед Божьими глазами вся жизнь от сотворения мира и до завершения этого мира. И в этом отрезке времени есть ты, есть я. В этом отрезке времени от и до есть Авраам, есть Иисус. И Бог на все это смотрит одновременно. У Него немножко другой взгляд, чем у нас. Поэтому, когда Бог допускал рождение Измаила, Бог уже тогда видел, что Измаил, он не будет ошибкой. Если бы Бог знал, что это будет какая-то очень нехорошая или смертельная ошибка Авраама, Бог бы вмешался, потому что Он любил Авраама. Поэтому всякий твой проступок, всякое твое действие – это не ошибка. Ну, по сути, мы это называем ошибкой, да. Но каждый должен посмотреть на это не как просто на ошибку. Ну, ошибся, ну и что? А каждый должен посмотреть на свое неправильное действие, как на то, что я должен исправить, или то, от чего я должен избавиться в своей жизни. Поэтому Бог смотрит на всю картину в целом, и Измаил не был ошибкой. Поэтому Бог, еще раз повторяю, Бог использует наше прошлое, чтобы сотворить будущее. Это мы не должны забывать. Что произошло? Что произошло? Как Бог исправил эту ошибку? Прошли годы. Исаак родил Иакова. У Иакова был сын Иосиф. Вы помните? Что произошло с Иосифом? Когда он пришел к братьям, побили, бросили в ров. Помните это? Хотели убить. Один брат говорит, давайте продадим ему в рабство. Помните эту историю? Не будем сейчас читать ее. И в книге Бытие, в 37 главе, 28 стих, и когда проходили, то есть это было, когда они решили его продать в рабство. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа кому? Измаильтянам. За 20 серебряников. То есть прошли годы. Прошли годы. От Измаила произошел народ. Все Божьи обетования сбылись. Был народ измаильтян, мадиамские купцы. Это все из рода Измаила. И то, что казалось, было ошибкой, Измаил. Вдруг этот Измаил покупает Иосифа и приводит его в Египет, дом Потифара и так далее. Вы знаете эту историю. Благодаря ошибке Авраама, спустя какое-то время, когда в земле был голод, весьма великий, как был спасен Израиль? Там, где был Иосиф уже правителем, он накормил, он простил, обеспечил, благословил благодаря ошибке Измаила, который называется Измаил. Поэтому, когда ты согрешил, когда твое прошлое было ужасным, когда твое прошлое было невыносимым для общества вообще, я о себе говорю. Потому что мы все святые, я один грешник бывший. Бог берет твою ошибку многолетней давности и показывает тебе, какое это благословение для тебя, для твоей семьи, для твоего рода, для твоих поколений. Понимаете? Как мы должны смотреть на наши прошлые ошибки? Поэтому я и говорю, что прошлое – это не ошибка. Скажи, прошлое – не ошибка. В книге Левит, 26 глава, Бог, показывая Израилю и давая ему заповеди и повеления, Бог говорит Израилю, «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас погонят 100, и 100 из вас погонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Спустя много лет после Авраама, когда Израиль выходит из египетского рабства. И дальше он говорит: «И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради него, ради нового». Вы понимаете, как Бог интересно показывает? Он говорит: «Я позабочусь о вас, но вы по своей сущности, вы будете кушать старое». То есть вы будете жить этим прошлым. Вы будете видеть мою славу, как я вывел вас рукою из Египта, какие знамения я показывал в Египте, как я вас хранил, как я избавил вас, проведя через море по суху, как я погубил египетское воинство, чтобы они вас не тронули. Вы этим будете жить и питаться. Но он говорит: выбросьте его ради нового. Не забудьте его, но не живите им, то есть старым. Помните, как я вас вывел. Питайтесь этим, но ради нового. Почему мы, дети Нового Завета, мы, как верующие люди, очень часто себя виним, тогда, когда Бог нас простил? Почему, когда Бог нам показывает что-то впереди, мы оглядываемся только лишь назад? Почему мы не можем сдвинуться с какой-то мертвой точки, где наш духовный рост остановился? Почему? Потому что надо пожертвовать, надо время выделить, надо силы, надо оторваться от дивана, надо оторваться от сериала, надо оторваться, надо. И слишком тебе много надо, чтобы получить обетование Божье. А наша ленивая натура, понимаете? А наша ленивая натура: лягу, полежу, ну, в последний момент встану, чтобы Иисус мимо не прошел, как бы я еще успею, может быть, в последний вагон впрыгнуть. Но Бог говорит: выбрось старое ради нового. То есть Он показывает, что у нового есть нечто благое, нечто прекрасное. Трудящийся достоин чего? Пропитание. Если ты хочешь духовно расти, трудись над своей духовной натурой. Да, речь идет не только о духовных вещах. Речь, Божья мудрость, она и для физического мира говорит нам, что трудящийся достоин пропитания. Есть много людей, которые хотят пожинать там, где они не сеяли. Есть множество людей, которые хотят питаться, при этом ничего не вложить. Мы не будем их обзывать халявщиками. Это не культурно. Но есть такие люди. И когда Бог говорит: прошлое не забывай, но отбрось его, потому что у тебя есть будущее. Он говорит в 11 стихе: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Понимаете, сила Божья, Его могущество, оно не возгнушается нами. Мы с Ним, как говорится, на «ты». Друзья Богу. Как Бог называет Моисея: «Он друг мой». «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это Божье обетование каждому из нас. И это Божье желание. И это Божья воля. Так должны жить верующие люди. Верующие люди, они должны смотреть всегда вперед, но при этом знать, как мне достался этот вперед, то есть как мне достается это будущее. Да, прошли, каждый из нас, я говорю еще раз, что каждый из нас сталкивался в своей жизни с трудностями. Когда были неверующие, сталкивались, когда были верующие, сталкивались с трудностями. Постоянно какое-то давление, постоянно что-то происходило. И оглядываясь назад, мы всегда вспоминаем, а там было лучше, а вот тогда было лучше, а если бы не то, а если бы не это, а если бы, да кабы, и так далее, и так далее. А Бог говорит, оставь свое прошлое, перестань смотреть на если бы, что там где-то было лучше. То, что впереди, нету ничего лучшего, чем то, что впереди. Потому что если ты видишь свою перспективу только в завтрашнем дне, то это твоя проблема. Но когда ты смотришь на свою перспективу, как на Царство Небесное, которому, от которого тебе даны ключи, тогда по-другому надо смотреть на всю свою жизнь в целом. И когда ты будешь жить другим взглядом на свою собственную жизнь, то и твои дети, и окружающие тебя, они будут видеть свою жизнь другую. Вот почему Иисус говорит, вы свет миру, вы соль этому миру. Павел ведет себя абсолютно по Слову Божьему. И в книге пророка Исаии, мы сейчас доберемся до Павла, еще раз хочу посмотреть, чтобы в книге пророка Исаии, в 65 главе, 17 стих, когда Бог говорит, ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Понимаете? Почему Бог, Он не хочет? Он показывает всем нам, что есть то, что было прежнее. Но если ты останешься в своем прошлом, ты на сердце Бога не придешь. И твое прошлое на сердце не должно быть у тебя. Поэтому Павел, о котором я вспоминал только что, он говорит в послании к филиппийцам, 3 глава, 13 стих, он говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Да? И на чем Павел строил свою, если можно так по нашим пониманиям, евангелизационное служение. Как он строил? Мы недавно об этом говорили. Неоднократно вспоминал, как встретился Иисус ему по дороге в Дамаск. Павел постоянно вспоминал, как его побивали. То есть прошлое, да? То, что прошло. Но был ли он одержим своим прошлым? Конечно, нет. И он говорит, я забываю это заднее, но не для того, чтобы его извергнуть из своей жизни, а для того, чтобы оно служило мне не как то, что меня тянет назад, но как то, что дает мне толчок двигаться вперед. Вот в чем иногда ошибка верующих людей, что мы иногда то заднее, мы так за него держимся, что когда Дух Святой хочет нас продвинуть вперед, мы так привязаны к своему прошлому, что Он говорит, ну, открой. Открой, и я войду, и буду вечерять с тобой, и ты со мной. Выражение, забывая заднее, это означает, я не повинуюсь тому, что было когда-то. Я не живу тем, что было сзади или позади меня. Забывая заднее, в греческом оригинальном тексте эти слова имеют такое значение. Я не живу тем, что было позади меня, то есть, другими словами, я не живу прошлым. Оно меня толкнуло вперед. На нем я, благодаря ему, прошлому, я стал тем, кто я есть. Вот чему нам надо научиться. Нам надо научиться позволить Богу использовать наше прошлое для сотворения будущего. Вот чему учит Иисус учеников, и вот чему учит Бог через пророков свой народ. Вот чему учил Авраам, передавая это обетование Исааку, Иакову и другим поколениям. Вот чему надо научиться нам, позволить Богу использовать прошлое для сотворения будущего. Если мы это не будем делать, если мы в этом не будем упражняться, мы так и останемся там, где мы были. Иисус говорит: «Петр, иди за мной». И Петр, оставив сети, написано, там одно слово пропущено, социальные надо было написать, пошел за Иисусом Христом. Братья Завидеевы, вот мы тут сеть ремонтируем, подожди, нам же надо вперед. Понимаете, вот это есть то, чему нам надо научиться, и то, какой нам вывод надо с вами сделать сегодня. Потому что если, я еще раз говорю, если ты будешь держаться за свое прошлое и при этом потеряешь взгляд на будущее, то грош цена нам, как христианам, как верующим людям, как верующим Нового Завета. Вся наша сущность, она так и останется в том мире, из которого мы пришли в Новый Завет с Иисусом Христом. Пророк Иезекииля, 18 глава, 31 стих. Он говорит народу: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Пророк Иезекииля, 18 глава, 31 стих. Иезекииля, 18, 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Вы понимаете, когда Бог заботится о тебе, Он говорит тебе, что делать, и показывает, для чего тебе это надо еще. И Он спрашивает: «И зачем вам умирать, дом Израилев? Зачем тебе сегодня ходить, духовно мертвым?» Дети Иисуса Христа, дети Нового Завета, зачем вам ходить мертвыми? Поэтому я говорю сегодня: Бог возьмет твою вчерашнюю ошибку, Бог возьмет твои вчерашние боли, страхи и использует это как платформу для надежды на будущее. Никогда не живи этим, но и никогда не забывай, что это начало твоего будущего. Прошлое – это начало твоего будущего. Не останавливайся на этом. Не останавливайся на достигнутом. Но не живи прошлым. То есть, другими словами, как Павел говорил, я забывая заднее, простираюсь вперед. Не живи прошлым, но и помни, что прошлое не ошибка. И весь Божий народ скажет: аминь.